существовавший при патриархе Синод, это начиная с 23 года, из трех архиепископов, а потом митрополитов, полномочий от собора не имел, был собран по личному приглашению почившего и с его смертью терял полномочия. Дальше Сергий со свойственным ему бесстрашием задает вопрос, для чего покойный патриарх Тихон решился на такой шаг, и отвечает: нужно было сохранить в сознании русской церкви сам хотя бы титул патриарха, то есть напоминать и напоминать пастве, что пока патриарха нет, он будет, что только вот такое по 34-му апостольскому правилу единоличное возглавление соответствует церковному устроению, освященному апостольским авторитетом и авторитетом VI Вселенского Собора, поскольку правила апостольские и другие канонические правила были утверждены VI Вселенским Собором. Правило первое. Оставался единственный путь для сохранения патриаршей власти. Это опять Сергий цитирует. Личным патриаршим распоряжением указать лицо, которое бы по смерти патриарха восприняло всю полноту патриаршей власти для передачи будущему патриарху. И это почивший сделал своим завещанием. Так как вопрос шел именно о том, чтобы сохранить для русской церкви не в теории, но и на практике, в действии, учрежденную собором патриаршую власть во всей ее полноте, то в завещании и говорится определенно о переходе к одному из указанных кандидатов всех прав и обязанностей патриарха без каких-либо ограничений. Уже сам владыка-митрополит Петр при вступлении в должность избрал для себя такой титул, может быть, желая этим показать, что он совсем не намерен присваивать патриаршей власти пожизненно, а смотрит на себя только как временного носителя этой власти для передачи будущему патриарху. По прямому же смыслу завещания он бы должен был именоваться исправляющий должность патриарха. Вот это с предельной ясностью было разъяснено Сергием, но уже позже, только в 31-м году. До этого негде было. Не будет же он еще и об этом подметные письма писать. Во всяком случае, возражений, так сказать, было много. Как мы помним, вот та далеко идущая инструкция Троцкого, она как раз предусматривала такое положение, как самое желательное, чтобы был лояльный возглавитель церкви, которого часть церкви не признавала бы. И Господь попустил исполнение этой инструкции. Вот в таком немыслимом положении Сергий окажется, начиная с июля 27 года и до сентября 43. Даже и уже будучи избран патриархом, он скажет: будучи на должности местоблюстителя, я ощущал себя временно. Думал, будет избран патриарх, и он исправит мои ошибки. Какие ошибки? Об этом уже предоставлено гадать историкам. Поспеловский, например, считает, что ошибкой-то как раз и была декларация. Все претерпели мы, Божии ратники, мирные дети труда. Нужно было как раз пронести через все 16 лет своего служения крест поношения. Тот самый крест, который является восприятием креста Христова. Это есть кеноси, истощение, умоление, уничижение. И другого пути нет. Да. Конечно. Конечно. Молодец. Браво. Браво, браво. Все верно. Так вот. Теперь, когда мы рассмотрели реакцию в Отечестве, где все-таки такие воззвания, подметные письма были все-таки не более чем пропагандой. Сама по себе декларация вызвала отделение только у некоторых индивидуальных оппозиционеров. Ну, прежде всего, назовем Федора Поздеевского, то есть бывшего Волоколамского, то есть викарного архиерея и бывшего настоятеля Данилова монастыря. Или очень любопытная фигура бывшего Тамбовского епископа Евгения Дроздова. Вот он, поскольку епархии Тамбовская и Нижегородская соседствуют, то он еще успел посетить Христа ради юродивую, Марию Ивановну Дивеевскую. И, видимо, желая испытать ее прозорливость, спросил: я кто? А она ему: возьми да и врежь. Ты поп, а митрополит Сергий архиерей. Так вот, вот это слово «блаженный» и было. Да, в самый нос. Ты поп, то есть ты связан с строжайшим каноническим послушанием, а митрополит Сергий архиерей. Именно. Так вот. Во всяком случае, если мы встречаем противление у себя на родине, то что же ждать от заграницы, которая и начала как бесчинствующее сборище и продолжала бесчинствовать при Тихоне, и, разумеется, этого своего занятия не оставит и теперь. Значит, когда декларация не просто дошла до заграниц, она была прислана. Она была прислана при том так, как будто вообще предыдущих бесчинств не было. Как будто все, что они тут наделали до этого, был просто психологический срыв. А они, обыкновенные послушные чада церкви, и значит, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство полной лояльности к советскому правительству во всей своей общественной деятельности. Ну, лояльность означает буквально-то добросовестность. Но для иммигрантов, которые не являются ни гражданами СССР, и таковыми не признаются на территории СССР, которые советских паспортов не имеют и так далее. Как эту лояльность понимать там? Это еще нужно подумать.
Это они будут через границы требовать лояльности?
А? Наоборот, Сергии требуют от них лояльности, сидя в Москве. Так вот, термин «лояльность» становится по позднейшему выражению резиновым, то есть растяжимым. Заграничное, то есть карловацкого толка духовенства, возглавляемое митрополитом Антонием Храповицким, поймет это дело так, что дать письменное обязательство полной верности советской власти во всей своей общественной деятельности. Как всегда идет откровенное мошенничество. Например, наконец послание напоминает о том, будто бы святейший патриарх Тихон в 22-м году закрыл наш архиерейский синод. Отмечает, что синод существует политически не меняясь, что будто бы своими притязаниями на власть он даже расколол заграничное церковное общество на два лагеря. И, наконец, написано послание митрополита Сергия за месте признанного там и членов священного синода составлено не свободно, а под сильным давлением гонителей нашей святой церкви и мучителей русского народа, большевиков. Друзья мои, а давайте так. Для чего большевикам декларация? Наоборот. Гораздо удобнее, если бы ее не было. Ведь это пасторское послание выбивает из-под их ног главную почву. Ведь духовенство-то сажали, начиная с 23-го года, не как церковников, а вменяя им либо КРов, либо ОСА, антисоветскую агитацию. Как раз наоборот, лояльность, как пасторское заверение, полной гражданской добросовестности духовенства оставляет у них только одну возможность – быть гонителями за верность. Гражданская добросовестность – выполнение закона. Выполнение закона. А церковный? Конечно, может. Конечно, может. Понимаете, церковная добросовестность, да, церковная добросовестность, это все-таки, гражданская. Гражданская добросовестность.
Надо вернуть,
браво, молодец. Именно. Гражданская добросовестность заключается в апостольском исповедании. Нет власти, аще не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Вот если это исповедание становится огненным, становится жизнью твоего духа, то вот это и есть апостольская лояльность, как ее потом назовут уже за границей. Что Сергий хотел быть апостольски лояльным к существующему кесарю России. Ну, остальное поймем дальше. Что же касается заграничного духовенства, то к нему была применена все наше старое, да, экономия, она родимая. Да. Так вот, церковная экономия заключалась в том, что ведь все-таки заграничное церковное общество было уже в 26-м году расколото на два лагеря, когда митрополит Евлогий покинул вот этот самый синод архиерейский. В 26-м году. Да. Так вот, погодите, радости мои, потерпите, дойдем.
Да.
Нормально. Проходим дальше. Так вот. Так вот, спасительная экономия в данном случае нашла следующее воплощение в реальных событиях русской жизни. Дело в том, что вот в этих двух лагерях, которые уже между собой не сообщали, с тех пор, как Евлогий покинул этот самый синод, у них все-таки отношение к московской патриархии было разное. А как же? А как же? А как же? Да тот же Храповицкий дал же телеграмму на французском языке. Волю патриарха надо исполнить немедленно. Если бы он по горячим-то следам принял дела, так ничего бы и не было. А он перепугался и на 3 месяца лечиться отправился. Все ее не только публиковали в заграничной печати, все было показано. Все было известно. Бесчинствовали совершенно сознательно. Так вот, в любом случае, если синод Храповицкого встретит заведомо в штыки, потому что им терять нечего, и просто переврет послание Сергия, напишет так, что радости и печали безбожной власти суть нашей печали и радости, и даст следующий комментарий. Радости советской власти, тире, оскудение веры и благочестия, умножение беззакония, развращение людей, разрушение церкви, страдания верных чад Божиих, страдания верных чад Божиих, пролитие крови праведных, насаждение на земле царства дьявола. Может ли это быть радостью для церкви? Не может, именно. Это значит окружное послание архиерейского синода за подписью 10 иерархов. Разумеется, Евлогия там нет. Что же касается Евлогия, значит, у него еще под началом Владимир Тихомирский, Сергий Тихомиров, то есть японской, и тогда еще Вениамин Сетченков, то есть 4, то для них проблема была. Вот эту всю публицистику, разумеется, они немедленно пропустили мимо ушей, и Евлогий от себя, как законный предстоятель, то есть не предстоятель, но управляющий приходами Русской Православной Церкви за границей, то есть как полномочный иерарх послал Сергию от себя запрос, а именно предложил свое толкование лояльности. Заключалось оно в следующем. Не превращать церковного амвона трибуну для политических выступлений. И вот на этот запрос рукой Сергия, все документы целы, написано «Т. достаточно. Сельди, это уже было осмысленно уже и по-спиловски, то есть православной церковью Америки, Сельди воспринял вот такое толкование, что оно-то только и требовало. Ничего другого не надо. Не надо никакой подписки от мирян. Правильно. Поэтому напрасно проливали слезы от князя Трубецкого Григория до Зинаиды Гиппиус, что не подписывайте, владыка, это они Евлогии. Затем не надо никакого даже исповедания апостольского. Достаточно не превращать церковного амвона в трибуну для политических выступлений, каковы дела запрещаются 6, 81 и 82 апостольскими правилами. Итак, только 3 священника остались подчиненных Евлогию и перешли в Карловацкую юрисдикцию. Все остальные вот такое заверение дали и спокойно продолжали всю жизнь. До 30-го года изменений, то есть на Западном фронте без перемен. Изменений в западноевропейском экзархате Московского патриархата не было. Да, да, и Петра, и Сергия. А карловчане, ох, карловчане, карловчане, конечно, публика любопытная, но только после того, как из Америки переехал владыка Василий Родзянко, только он внес окончательную ясность в отношении самого митрополита Антония Храповицкого. На словах Антоний Храповицкий, разумеется, отверг и декларацию как насильственную, но, тем не менее, не пожелал перейти в юрисдикцию сербской православной церкви, резолюцию вынесли такую. Заграничная часть русской церкви считает себя неразрывной, духовно единой ветвью Великой Русской Церкви. Она не отделяет себя от матери церкви и не считает себя автокефалией. Но это полная чушь. Автокефалии без своей территории никто бы не признал. Она по-прежнему считает своей главою патриаршего местоблестителя митрополита Петра и возносит его имя за богослужение. Итак, митрополита Петра поминают, Сергия на великом входе не поминают, но в алтаре Антоний Храповицкий его поминает нормально, как реального возглавителя и предстоятеля русской церкви. Но я говорю, то, что в алтаре, именно то, никто не принимает ни Иерусалима, ни Антиохии, ни Александрии, ни Константинополя. Это другой разговор. В Константинополь сколько угодно. Нет. Марка принимают, извините, когда вот этот самый отдавался подвоев, да, в Хевроне, то его просто приняли, так сказать, как, ну, раскольничьей иерархии, но напомнили ему, что прав у него нет никаких.